Дорогие друзья, программу «На православном радио» продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова, отца Владимира Зязева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Еще прошу прощения, что до сих пор мой голос хрипит. Ну, что делать? Здоровье есть здоровье.
Ничего страшного. Мы сегодня с вами, я предлагаю такую тему для разговора «История нашей Иоанно-Предтеченской церкви». А возможно, даже более точно, если сформулировать, то рассказать, если вы помните, людей, священников, может быть, рассказать о них, о тех, кого мы, может быть, знали, но сами не видели, не общались с ними. А возможно, даже и о том, что для вас лично значит эта церковь.
Для меня лично, как для человека, она значит очень много, Ивановский кафедральный собор, Ивановская церковь.
То есть ему вот 150 лет.
Замечательная дата. И эти 150 лет, они очень такие тревожные были для этого храма. Потому что здесь личные мои воспоминания о Ивановской церкви. Здесь нельзя не задеть и положение в России того времени.
Отразилось, правда?
Отразилось, ой, как отразилось, со страшной силой отразилось. Нельзя не вспомнить и того, что Ивановская церковь, она практически до 80-х годов, до начала, вот 79-й, 77-й год, еще решался вопрос о ее закрытии, сносе и перенесении куда-нибудь за город, на широкую речку, там еще куда-то. А здесь сделать как бы парк на кладбище, представляете, какое святотатство на кладбище, сделать парк имени Божьего, это был факт. А вообще-то вот так мне довелось, ведь это Ивановский храм, Ивановский собор кафедральный. Он и для меня-то, собственно говоря, вот так вот в моем сознании, это собор, который меня родил. Я помню, где-то в 69-м году мы приехали сюда крестить нашу дочь. Это первое мое такое знакомство с этим собором. Я, когда мы окрестили дочь Свету, я обратился, а крестилка в 69-м году была, вот если встать лицом к собору, то с правой стороны в подвале, там сейчас еще крипта, где покоятся останки
Климента,
владыки Климента, архиепископа. Крестилка была там. И вот я тогда, после крещения, я обратился к женщине, которая там помогала, обслуживала там это помещение. Обратился с просьбой, нельзя ли где достать Библию. Вы знаете, она, несмотря на то, что Библия, она и в то время уже была книга достаточно редкая. Я почему говорю в то время? Потому что 50-е, 60-е годы она была у многих, но их ведь целенаправленно уничтожали. Помнится случай, мне простите меня за такой случай, за такую подробность. Я в отдаленном уголке соседнего города Березовска зашел в уличный, простите, туалет. И там на гвоздике я с ужасом увидел Библию для пользования в туалете. Это было страшно. И это был факт. Это, ну, святотатство, ладно, мы говорим святотатство от властей. Но ведь в этой книге уже осталось меньше половины. Когда я ее взял, оттуда убрал, осталось меньше половины, то есть ведь 500-то, 400-то страниц было уже использовано. Мы сейчас спрашиваем, почему в России до сих пор ничего не успокаивается. Ведь это страшно, святотатство.
Да, почему вот. У нас вера все-таки не такая.
Вот, а в 70-х годах уже как-то вот уже 69-й год, уже как-то чуть-чуть оно, потепление не началось. Злоба против церкви кипела, но народ уже как-то, ну, все-таки начинал даже еще подспудно еще неосознанно, но вот уже стал как-то немножко просыпаться, и книги эти как-то они уже стали пользоваться такой потребностью, стали их разбирать, хотя бы просто как вот для того, чтобы сказать, что у меня есть Библия, даже для этого. И вот я тогда обратился к женщине, которая обслуживала, как я уже говорил, это помещение, она мне сказала: вот Библию на славянском языке можно было бы, даже как-то вам нашли бы мы Библию на славянском языке. Это причем совершенно
это
бесплатно.
Где это вам
это здесь, вот здесь вот в Ивановской церкви. Да, ну, а на русском языке сложно. Ну, и потом так мне подарили эту Библию, и я стал... Сначала я в ужасе был от славянского языка, я никогда его не видел, но потом стал его читать, и вот так вот пришло время. Затем Случилось так, что в Слободе Кауровской, когда я уже переехал к церкви туда жить, поближе к церкви, в Слободе была церковь, не закрывалась в те времена, и случилось так, что отца Владислава Петкевича, ныне вот лежащий больной, уже много лет лежащий в болезни с инсультом, его тогда рукоположили в диакона, и он приехал в Слободу в командировку, в Слободу Кауровскую, послужить как диакон, там в командировку туда приехал. А я работал в это время в той церкви.
Я знаю, что сторожем. Да.
И я увидел отца диакона, и мы с ним познакомились. Я помню, как сейчас бегу, там мне сказали отец диакон. Я смотрю, он стоит, значит, у него подогнутая ряса, загнуты брюки, и он стоит по колено в воде и рыбачит. И каждому пескарику от души радуется, которого поймал. И мы с ним там познакомились, и вот тогда я сам уже, а я уже к этому был как-то желал быть служителем церкви. И вот он тогда мне сказал: хорошо, приезжай в Ивановскую церковь, у меня будет там время, и я тебя поведу к владыке, к Клименту.
Угу.
Вот я приехал в Ивановскую церковь, к отцу Владиславу подошел, у него закончилась литургия, отец Владислав позвонил владыке, так просто-запросто позвонил, диакон позвонил домой и меня привел туда. Владыка тогда уже был такой немощный в здоровье и в силах немощный. Дома он меня тогда принял и сказал: ну что, молодой человек, учитесь петь, читать, готовьтесь, посещайте храм и готовьтесь там, как уж Бог даст. Тогда ведь КГБ все над этим всем стояло. Мне уже вперед забегая скажу, мне 2,5 года пришло. Я работал сторожем, только тогда меня пропустили. И вот я стал в Ивановскую церковь из Слободы Кауровской в каждую свободную минуту приезжать и здесь просить петь, читать. И мне давали петь, читать.
То есть вы здесь каким-то азам, да, обучались?
Да, не каким-то, а всем азам.
Всем азам.
Служение, и,
да?
Отец, и потом к отцу Владиславу после службы уйдем по трапезам, чем Бог послал. Он за пианино сядет, и мы с ним все там начинали это. Вот, потом я сам в музыкальную школу поступил, несколько лет учился, чтобы вот именно эти азы. И вот тогда уже начиналось мое знакомство с Ивановской церковью. Прошло время, меня рукоположили в 1977 году в диакона Слободе Кауровской. И назначили служить в Ивановскую церковь третьим диаконом. Настоятелем тогда был отец Михаил Кукарин, священник очень достойный, такой, знаете, вот такая
он
вот...
Он не из репатриантов из Китая, которые прибыли, нет?
Нет, он нет.
Как владыка же Климент,
владыка Климент
он относится
всех,
к репатриантам, прибывшим из Китая. Но много, я знаю, что много было у нас и священников, которые
да, много
оттуда
было,
прибыли.
Да, много было, я тоже знаю, их много было.
Но отец Михаил, он...
Вот, отец Михаил Кукарин, он нет, он на фронте был, ему пришлось...
Участник
он
войны.
Рассказывал. Вот интересный такой случай, отец Михаил Кукарин рассказывал. Вот, говорит, 30-е годы, он служил, он еще едва ли не царского рукоположения был, я точно не помню, но еще, по-моему, даже до революции. Ну, или тут чуть-чуть сразу после революции. Он, я, говорит, 30-е годы, и мне приходит повестка в военкомат, там куда-то вызывают. Ну, я, тогда священники только в рясах ходили, рясы, подрясники, это мы сейчас позволяем себе немножко отступление от этого. Что, в общем-то, не одобряю, я вот лично сердцем не одобряю, но что делать? И вот, говорит, я в рясе, в подряснике с крестом, говорит, пришел туда в военкомат, слышу, там кричат, строится во дворе военкомата, ну, я, все строятся, и я тоже в рясе с крестом в камелавке, в строю стою, значит, меня еще не замечают, потом слышу, там направо шагом марш, ну, все маршируют, идут, ну, и я, представляете, вот представьте, священник марширует в рясе в камелавке. Тут кто-то выходит из военкомата, увидел, остолбенел, подбегает, ты что, поп, что ли? Я говорю, да, поп. Пошел вон отсюда, Красная Армия в попах не нуждается. Вот это было, но...
Но он, тем не менее, участник.
Пришло время, когда понуждалось, и в слове поповском понуждалось. Ведь первое обращение к народу, патриарх по радио обратился, патриарх.
А патриарх Алексей был тогда?
Патриарх Сергий.
Был патриарх Сергий Старгородский.
Вот. Он обратился к народу. Первое это обращение было. И пришло время, когда священников призвали в армию. И отец Михаил был в армии, изранен. И так случилось, что когда я диаконом здесь стал служить, он ко мне, отец диакон, вы посетите мой дом. Нам как-то, ну, вроде вы, вот я уже пожилой, ему тогда уже были очень такой серьезный возраст, где-то около 80 лет. Я приглашаю вас с матушкой, с диаконицей, посетить мой дом. И мы с матушкой приехали. Он Он нас очень тепло принял, накрыл столик, так, ну, у него там экономочка накрыла столик такой, такой простой чаек, там варенье, там хлеб с маслом, ну, день был скромный, вот, и мы у него, он очень принял нас так как-то достойно, и вот у меня вот, вот он на самом деле вот какой-то свет с того времени вот у меня вот остался вот от отца Михаила, вот я его до сих пор, и моя матушка моя, помню его с таким теплом всегда вспоминаем. Это отец Михаил.
Кукарин.
Отец Кукарин. Отец Константин. Был потом отец Михаил Кукарин, очень как-то так скончался, как раз было 30 сентября, завтра как раз будет день, вот этот день памяти, я как сейчас помню, мы с отцом Анатолием, вот опять же, вот какая-то вот такая отец Анатолий Рыжков, он сейчас где-то в московской епархии служит, недалеко от Москвы, тогда он служил здесь. Вот я диакон, отец Анатолий Рыжков, а как раз на 30 сентября вера, надежда, любовь и София, если позволите, расскажу такую шутку, значит, на которую так вот обернулась. Вот я удивился, ведь он не думал совершенно, вот насколько была четкая какая-то прозорливость. Вот
у кого?
Вот, ну вот у любого батюшки, но в данном случае у отца Анатолия Рыжкова. Отец Анатолий Рыжков, нам надо начинать всеночную, вера, надежда, любовь и София, она будет завтра, сегодня мы будем начинать всеночную вечером, и вот начинаем всеночную, и отец Анатолий выходит из алтаря, и я выхожу тут из алтаря уже облаченный, все, вот уже через 2-3 минуты начинаем. Отец Анатолий говорит, так, сколько у нас веры, надежды, любови тут на клиросе, смотри-ка, отец диакон, сколько много стоит, как ты считаешь, они сегодня нам торты, конфеты купили? Так, это угостить нас думают, они же именинницы завтра. Они молчат. Он так, шутя, с улыбкой говорит, отец Владимир, ну тогда давай будем за упокойную все начинать. Так, это шутя вроде как бы говорит. И все вот, и мы просто пошутили, матушки посмеялись там, ну, улыбнулись, не посмеялись, на клиросе, все так это. И так все это достойно, все пошли в алтарь. И только вот нам, значит, начинать всеночную, запыхавшийся посланец прибегает и говорит, буквально полчаса назад скончался отец Михаил Кукарин. В бане. Пошел в баню, перегрелся и упал, и все. И вот, вот я вот просто тогда меня поразил, вот как...
Что
вот,
за упокойную, вот, да, будем
что, да,
служить?
Давай, говорит, будь, вот он так вот он сказал. И так, вроде шутя, бы, по-доброму. Вроде бы он сказал, шутя, да, отец Владимир, ну, если нам, нас конфетами не угостят, то тогда мы сейчас давай вот так вот. Ну, и потом улыбнулись, они улыбнулись, все там, все, всех поздравляют.
И прибегает сообщение о кончине, да?
Вот. И вот тут же, значит, прибегает, это ведь настоятель собора, это ему на самом деле тут сразу потом после службы и сразу уже еще до службы, мы тут же литию такую со святыми упокой пропели, потом все начнут служили после службы снова, но настоятель собора, очень серьезный священник, многолетним стажем, лет, наверное, под 50, если не больше, стаж у него был. Вот такой вот отец. Потом был отец Константин. Я не помню, фамилию я его знал, но как-то не помню. Он, его очень хорошо, он, когда отец Михаил скончался, он стал настоятелем собора, mm-hmm. пожилой священник. Я вот помню, вот насколько вот такое... Вот какое-то вот добродушие такое, теплое, теплое такое. А вот мне один случай запомнился. Отец Константин на клирос, вышел на клирос, а я, как диакон, во время вечерней обычно тоже там начнем, я актинию скажу, и на клиросе иду немножко помочь там попеть, почитать, еще что-то где-то, ну, вечером, если простая вечерня. И вот отец Константин вышел, и там матушка одна заходит, певчая, немножко опоздавшая. Он посмотрел, а и стесняется зайти на клирос. В Никольском пределе служили. Угу. Он посмотрел на нее. Ну что, опоздальщица, неудобно, ну заходи уж, заходи. И так вот тепло, тепло, как-то опоздальщица, отец Константин. Угу. Вот. И мы с ним. Отец Константин у меня, я тогда еще жил, семья у меня была в Слободе Кауровской, отец Константин. Туда ко мне даже в гости приезжал. И еще помню его случай. А жил отец Константин, тогда как-то так случилось. Я, диакон, жил по венгерски коммунаров. Я не знаю, сейчас эту улицу уже изменили.
По-моему, или нет. Ее уже там...
вроде и нет даже.
Нет, она есть, но она уже совершенно, ну, в таком виде. Там нет частных
там
домов.
Особо, там такие стоят многоэтажки. Затем, значит, жил отец Константин по этой же улице, и все по одной стороне. Затем жил владыка Климент. Тут такой у него домик был. И вот я вот очень хорошо помню, вышел, а матушки не было, она у меня в Слободе Кауровской была, я здесь как бы один жил. Вот я вышел, значит, на улицу, думаю, надо где-то сходить что-то купить для ужина себе. Угу. Иду по улице, отец Константин около ограды что-то стоит, а домик такой небольшой, у него такой низенький домик был. Отец диакон, куда пошли, отец диакон? Я говорю, да, отец Константин, попромышлять что-то купить себе на ужин. Он, отец диакон, ну что, разве моя матушка плохо готовит? Ну-ка, давайте-ка заходите ко мне, поужинай у меня. Вот такое вот добродушие, радушие. И вот какая-то скромность меня всегда удивляла в том духовенстве. У меня дети маленькие тогда еще, старшая дочь Света, Петр, а отец Константин держал индюков. Индюков держал. И вот мы идем как-то гулять. Тут тоже матушка ко мне приехала сюда. Когда я туда уезжал, когда она сюда приезжала. Идем гулять. Он увидел нас. Ну-ка, ну-ка, давай-ка ваших детишек. Пусть у меня индюков посмотрят. Помню вот его такую, такую какую-то вот добрую радость. Начался Великий пост. Вот он... Нет, не Великий пост, Успенский пост. Успенский, простите.
Летний
вот
такой.
Успенский еще. Пост начался. И вот, значит, он приходит на службу, там уже отслужили, и он отцам рассказывает так добродушно: «А вы знаете, какое я себе блюдо придумал? Вот у меня, говорит, такие дикие яблочки есть, такие, ну, большие, большенькие такие, но они дикие. Я, говорит, их вот взял, на терке мне их матушка протерла, и вы знаете, я туда добавил немножко, чуть-чуть метку, ну, такая, такое вкусное блюдо получилось». Вот. То есть вот это вот как-то не кичился ничем, что вот тут... Нормально, спокойно, вот что он. И он не показывал, что он постует, но все постовали это. Однозначно все постовали батюшки того времени. Вот тоже. Затем отец Константин тоже еще в молодом возрасте, немного больше 60 ему было. Он скончался тоже. Был отец Дмитрий здесь, отец Анатолий Головин, секретарь.
А отец Евгений Зырянов был тоже?
Отец Евгений Зырянов не был. Отец не Евгений был. Зырянов тогда здесь был чтецом. Он работал где-то на фабрике медицинского оборудования, кажется. И он был чтецом. Он ведь служил вот, вообще-то немного. Он ведь, ну, наверное, лет, ну, может быть, 20 он служил, но не больше. Вот. А тогда он был чтецом, он работал, и супруга работала на гражданке, он на гражданке приходил читать, и мы всегда восторгались его голосом, у него достаточно такой зычный, такой красивый голос был. Это отца Евгения Зырянова. Отец Анатолий Головин тогда был секретарь епархии.
А отец Евгений Колыванов?
Отец Евгений Колыванов приехал сюда, я помню очень хорошо, когда он приехал сюда. И перед этим так случилось, что он еще не был назначен сюда в собор, а в Слободе Кауровской отец Виктор Котельников, настоятель Кауровского храма, нужно было ему куда-то полечиться, съесть, со здоровьем осложнений. И он как бы в отпуске на лечение. И отца Евгения Колыванова тогда туда назначили его подменить на месяц. И затем отец Евгений Колыванов где-то примерно, могу ошибиться на год, там на полгода, где-то примерно в 76-м году, может быть, в 75-м году, был назначен служить сюда, в Ивановский храм. Это юрист.
По-моему, юрист.
Это юрист, он был судьей. Он был судьей, окрестил ребенка, и открыто окрестил с матушкой, они окрестили ребенка, и у них начались сложности. Перед этим он еще, перед юридическим образованием, он работал токарем на Уралмаше, потом был судьей, потом снова долгие годы, он сколько-то лет работал в Серове, и уже когда ему было лет, наверное, 46, может быть, 44, он был переведен сюда. Он служит, вот я сейчас, у меня всего священнического стажа, с дьяконским стажем где-то 34 года, но у него, наверное, вот сейчас было бы больше 40 лет уже. Он больше меня лет на 7, наверное, стажу именно священнического. Ну вот он здесь был, и какая-то добрая надежда на него была, что это юрист, что священник все-таки он какие-то, может быть, ошибок от каких-то предостережет. Это отец Евгений Колыванов. Был здесь Михаил Феоктистович, псаломщик, такой древний, старого такого закала. Вот, и случилось тут такое чудо было, вот я помню очень хорошо этот случай. Вдруг до отца Владислава, я был с отцом Владиславом, он служил, я...
Владислав Питкевич,
он служил, я с ним диаконом был, и потом сразу раз, и ему говорят, отец Владислав парализовала Михаила Феоктистовича. Вот это вот не слово, вот я вот дословно скажу, это правда было. И вот сейчас едут медики брать пункцию, она тогда еще не изучена, вот это вот все процессы были. Это сейчас это все так просто делается, тогда это все было не очень еще изучено, боялись этого. И отец Владислав, отец Владимир, поехали быстрее соборовать Михаила Феоктистовича, поедем быстрее соборовать. Приехали к ним, там медицина что-то, отец Владислав говорит, нет, дайте нам сначала пособоровать. Медицина, вы потом, они вроде даже прогневались, он говорит, ну что, мы священники, он верующий человек, давайте, ну тогда и то время было. И вот началось соборование. соборование. Я тоже принимаю участие в соборовании, я как диакон, отец Владислав как священник. А там ведь во время соборования читает 7 раз Евангелие читается, 7 раз читается апостол, молитвы читается тоже 7 раз. И вот после прочтения 2 Евангелия и 2 апостола отец, а он лежит без сознания полностью. Вот после прочтения 2 Михаил Феоктистович как-то открыл глаза и как-то вот еще бездумно что-то смотрит. После 3 он уже более-менее осмысленно смотрит. Я удивляюсь, но думаю, это еще может просто так. После 4 он стал делать рукой движение, чтобы перекреститься. А соборование идет, его помазывают маслом, 7 раз помазывают во время соборования маслом. Отец Владислав помазывает, молитвы творит так с усердием, с таким добрым. Вот. И где-то после 5-го после 5-го чтения Евангелия, после 5-го помазания Михаил Феоктистович перекрестился. После 6-го он уже крестился нормально, и когда 7-е Евангелие прочитали, он сел в постели, и уже окончательно 7-е Евангелие уже читали уже над его головой. И после этого он еще несколько, наверное, с десяток лет еще трудился, может быть, чуть меньше, трудился еще в церкви. Вот это вот, это был уникальный случай. Кто может считать это
чудо все-таки?
Кто может считать это совпадением, кто может считать это чем-то угодно, но вот для меня это чудо. Это Господь явил чудо. Может быть, даже вот ради меня, начинающего диакона. Мол, диакон, смотри, вот какие чудеса бывают. Может, даже вот просто вот, чтобы я как-то посмотрел и содрогнулся, что может сделать молитва.
Да.
Вот это был и такой, знаете, он, ну, то такого крепкого, такого старого уста. И сколько он историй знал. Он всю жизнь в этом храме пропел.
Еще, псаломщик, вот, да?
Да, псаломщиком. И сколько он знал историй, сколько он знал всяких событий еще с теми храмами.
А он помнил, в как годах?
Он в годах уже. Ему было где-то скончался тоже где-то в пределах 80. Но ведь это было в 77-м году. Так вот, сегодня, значит, он еще,
значит, еще
позапрошлого века рождения. Да. Он еще помнил собор на площади, где сейчас памятник Ленина. Он помнил Большой и Малый Златоуст, все это рассказывал. Про диакона Бакатина очень рассказывал. Екатеринин, он многое помнил. Потом была псаломщица, она же Нина Соломоновна, если ошибаюсь, то да простит она меня, она уже умершая, и простят те, кто ее знал. Она тоже много. Вот она была тоже из, кстати, из Китая.
Репатриант.
Да. Потом был протодиакон здесь, протодиакон отец Владимир, Имполитов. Угу. Вот.
Он... А вы не помните, вот был диаконом Иоанн Агафонов?
Отец Иоанн Агафонов, который сейчас здесь. Я вот это вот как...
В Каменске-Уральском.
Он тоже уже позже меня был, но я вот не помню, когда, потому что я уже тогда в Талице был, и мог просто вот уже... Не, в то время еще не было. Он немножко тоже меньше как-то меня служит. Но
вот он тоже вот, служил здесь.
Знаю, что он служил, но вот помнить так уже четко не помню. Много таких вот старых воспоминаний... Еще можно вспомнить отец Павел, протодиакон, потом священник. Он скончался-то ведь, в общем-то, не так уж и давно. Ну, наверное, лет, может быть, 20 тому назад, чуть меньше, чуть больше. Такой небольшого роста, но, говорят, в молодости имел громоподобный голос. Потом стал протоиереем. И так вот до конца здесь и был, до конца дней своих. Он все рассказывал, как он служил при НЭПе. Еще-то сразу после революции. Потом был отец Сергий, протодиакон. Запамятовал фамилию, отец Сергий, протодиакон. Знаете, вот такого склада, вот такого старого. Он один из... Считался, я помню, уже пожилым был. Он говорил, что он едва ли не один из самых старейших протодиаконов православной церкви. Отец Сергий Лопатин. Лопатин. И вот, знаете, он читать, уж Евангелие он читал. Вот специально приходили люди послушать, как он читает Евангелие. Выйдет, вот начнет с таких бархатных, глубоких таких низов. Во время оно, ну, конечно, ниже гораздо, и так вот стелят бархатом, потом выше, выше, и все это вот достойно, четко, каждую букву поймешь. Вот просто удивительно читал Евангелие, особенно Великочетверговское Евангелие, Великий Четверг, Евангелие очень длинное, оно там составное Евангелие, так по уставу, и рассказывает, что он его читал до 40 минут, он медленно так читал. Но приходили люди специально послушать отца Сергия, как он читает Евангелие. У него такая достойная семья, у него сын генералом был, сын, кажется, в вот соседка Лопатина. Это тоже вот очень хорошо помню.
Батюшка, а вот Владимир Ведерников
тоже? Владимир Ведерников, это вы хорошо вспомнили. Я, мое первое причастие и моя первая исповедь, я даже не знал, я потом только узнал, я принял у отца Владимира Ведерникова. Помнится, ведь такой случай был тогда, в церкви не пропускали священников.
Видите, фотография его.
Да, это отец Владимир Ведерников, владыка Илиан, даже при мне это он пришел, у меня дома бывал владыка Илиан. Отец Владимир Ведерников у меня неоднократно дома бывал.
Вот фотография, это
отец
вот
Анатолий Ришов,
в книге про Иоанна Предтеченский собор.
Владыка Платон у меня дома бывал. Владыка Климент, я еще сторожем был, у меня дома бывал владыка Климент.
Ну вот освежите в памяти, так вот, сказать,
лица. Архиепископ Платон с причтом Иоанна Предтеченского собора. Вот тут вижу, вижу и уже. Вот Алексей Григорьевич, фронтовик тоже. Мне на вот отец Евгений стоит. Много. Вот Иван Тимофеевич староста. Очень такой достойный староста был.
Ага, ну продолжим об отце Владимире Ведерникове. Все-таки расскажите, что первое причастие, первое исповедь.
Отец Евгений, нет, Зырянов, вот тут это отец Евгений Зырянов, он как-то даже его на фотографии. Он настоятель Владимира, Владимир Ведерников в 82-м году был, да. Вот, что вы, про отца Владимира Ведерникова,
да, вы, что
пришел,
исповедовались.
Пришел, вот когда мы дочь крестили, то мне, ко мне пришла моя тетя. Я еще тогда церковь только, ну, я веровал так в душе, но крещеный был, все. Вот. И моя тетя говорит, Володя, вот она ко мне пришла, Володя, ну, все у тебя хорошо, и дочка у тебя крещеная, и сами вы как-то, вот иконки у вас дома есть, и лампадочка. Говорит, ну, что же вы никогда не исповедовались?
Я уже, а тетя верующая?
Тетя верующая была. Давай как-то поедем исповедоваться. Ну, мы с Галиной Петровной, с моей матушкой, с молодой тогда, мы... Давайте поедем. Она научила нас, как приготовиться. Мы приготовились, попостовали, все, поехали в церковь. И вот тогда со мной первую беседу провел и причащал потом меня отец Владимир Ведерников. И потом я уже узнал, что тут на него начались гонения от властей. Угу. Был такой там случай, но это уже долго рассказывать. И его отправили отсюда. Ему пришлось срочно уезжать отсюда, и против него власти встали. Угу. Против отца Владимира Ведерникова. Потом он снова сюда приехал и снова здесь был секретарем епархии. Я у него уже как у секретаря бывал, он у меня бывал уже в Талице, как у настоятеля. Вот. Такое так вот было. Это, знаете, человек, имеющий академическое образование, причем он имеющий его не про формы ради, не,
то есть он закончил духовную академию?
Да, не дипломом ограничивающееся образование. Это был действительно человек очень глубоких познаний, очень хороший проповедник, очень духовный человек.
Как нам сейчас не хватает таких кадров, батюшка?
Да, да.
Даже вот, кадров не то слово, таких вот отцов церкви.
Вы знаете, вот, Валентина Федоровна, я уже и сам послужил. Ну, достаточно все-таки. Не то, чтобы много, я не считаю, что я много служу. Всего в церкви я 37 лет, я еще 3 года сторожем работал, диаконом, всего 37 лет. Я не считаю, что это много. Ну, все-таки и немало. Но вот как бы мне сейчас нужен был вот какой-то старец? Вот отец Михаил Кукарин, отец Евгений Колыванов, отец Владимир Ведерников. Чтобы вот он был рядом, и чтобы он тебя время от времени, как говорится, духовно, нет-нет, да и поставил тебе духовно щелчок, чтобы, батюшка, опомнись немножко, батюшка, иди туда вроде идешь-то. И как их не хватает. Вот даже мне, вот уже я говорю, пожилой священник, уже, на меня на самого тоже начинает как-то старца, но это незаслуженно, конечно, на меня как вроде так пожилого. Нет, я никогда не считал себя ничем таким, каким-то, да, просто священник, вот и все, как удивляюсь, как Господь терпит у престола, но все-таки как нам их не хватает, а людям-то как их не хватает, мы-то бы ведь от них этот свет брали и переносили бы на людей, они-то ведь нам не постеснялись бы сказать, что вот это вот ты не так делаешь, батюшка, и вот это тут тебе надо немножко подумать, как и лучшую сторону изменить, вот, и это было бы нормально, и мы бы это принимали и переносили на людей. Мы бы и сами, возрастая, людям бы давали. Вот это вот великая беда, Валентина Федоровна. Есть такой момент, что есть еще и счастье великое, что Господь хоть вот эти крохи для нас сохранил. вот эти священники, все ведь,
да,
я вот перечистил их, они же ведь, в общем-то, все или дореволюционного, или сразу после революционного рукоположения, они еще прошли то время, они еще помнят тот слой священников.
Или
еще...
вот прибывшие там из Шанхая, из Харбина, вот,
да,
вот эти вот репатрианты, они ведь там сохраняли веру.
Вот, вот. И вот они еще, и нам какое счастье, что мы еще вот это, что я вот могу сидеть и рассказывать.
Да.
Вот этого я священника знал, вот этого хорошо знал. Угу. Вот.
Вот, так, вот с этим так, значит, встречался. Да.
Как я служил в Талице, там отец Василий был, ему 96 лет было. Он служил, вот он подумал, неким было заменять. И он служил уже, когда пока совершенно не потерял памяти. Отец Анатолий Головин, вот тоже секретарь епархии, вот протодиакон, рассказывает однажды. Вот приехал я к отцу Василию, а заменять неким совершенно, священника отправить за штат, заменить неким, церковь будет пустовать. А ему 96 лет, ну тогда было еще где-то 94, и вот, говорит, прослужили ему литургию. Литургию прослужили с отцом Василием. Отец Василий сел там в алтаре на кресло и задремал немножко. Старец задремал чуть-чуть. А я, говорит, пока там сосуды убрал, пока дары потребил, сосуды убрал, все тут привел в порядок в алтаре. И подхожу к отцу Василию, значит, отец Василий, за плечо его трогаю. Он поднял голову. А, говорит, что, пора начинать? Я говорю, отец Василий, что начинать? Ну, литургию пора начинать. Я, говорит, ему говорю, отец Василий, ну, мы уже ее отслужили. Он, как отслужили? Неправда. Не отслужили, начинать надо. Вот. И потом уже, пока Агния Васильевна тоже псаломщица, жена священника репрессированного, потом их отпустили, они приехали в Талицу в 46-м году. Вот. Он скончался потом. Ну, репрессии, лагеря перенес и скончался. А она, матушка-то осталась, она потом всю жизнь псаломщиком там была. И вот отец Василий, я, говорит, уже на клиросе двери приоткрыл. Говорит, Агния Васильевна, скажите отцу Василию, что мы уже литургию отслужили. Агния Васильевна из клироса, говорит, отец Василий, мы ведь уже отслужили литургию. Отец Василий тогда голову поднял, да, видно, пора мне все-таки уже и хоть есть кем заменить, да, хоть некем заменить, но уже все, я больше не могу. Вот, вот такие вот, до таких лет служили те священники, отец Василий, перенесший лагеря. Он в лагерях пробыл и служил многие годы, многие-многие годы служил.
Ну, мы уже с вами рассказываем не только о тех, кто в Иоанно-Предтеченском вот храме служил.
Ну, это я просто к слову.
Ну, да, к слову. Ну, вот наверняка и помнятся и владыки, с которыми вам пришлось встречаться.
Владыка Климент, я его знал очень хорошо. И когда я рассказывал, как я был первый раз у него, как дьякон, чтобы с желанием, потом пришло время... Я в Слободе-Кауровской жили, бедно, простенько жили. Вот однажды с супругой сидим, и поскольку жили очень бедно, семья большая, ну что, вот, совсем я сторож, вот все это. Вот из пол-литровых банок пьем чай, стаканов особо не было.
Не хватало.
Не хватало. И вот супруга моя говорит, слушай, что-то там собачка залаяла, наверное, к нам кто-то идет. Я говорю, так идет, говорю,
зайдет. И придет.
И придет, идет, значит, придет. Открывается дверь, заходит Владыка Климент. И под дьяконом Алексеем Григорьевичем. Вот зашли, он посмотрел, у меня, а ну, в деревенский дом, у меня даже курицы дома жили. Вот. Ну, тогда мы жили в деревне, там свои были нормы, правила. То он зашел, посмотрел, прошел, сел. Ну-ка, Алексей Григорьевич, дайте-ка мне мой дипломатик, там сумма, этот, вот чемоданчик. Вот Алексей Григорьевич подал, он достал, всех моих детей отделил конфетами коробку, всем моим детям дал яблоки, а не яблоки, апельсины, вот. Ну, потом побыл немножко, побеседовали, и он...
И чаю попил.
Не чаю.
Из банок.
Он бы и попил, наверное, но я просто постеснялся, он из пол-литровой банки чая владыке предлагать. Вот. Это был владыка Климент. Он у меня дважды так бывал. Потом я еще, когда он приезжал отдыхать, он любил в Слободе-Кауровской отдыхать, я к нему часто тоже, когда он отдыхал, я приходил утром, мы с ним шли гулять. Потом владыка Климент заболел.
Владыка Мелхиседек прибыл.
Нет, и владыка Илиан к нам.
Одно
время у нас был владыка Илиан.
Но он недолго был, говорят.
Владыка Илиан был недолго. Затем он был где-то 11 месяцев. Он у меня тоже в Талице бывал. Ну, уже тогда, как у священника бывал у меня. Мы там принимали, он служил, ночевал в Талице.
А рукополагал вас священник?
А рукополагал меня владыка Климент.
Здесь,
вот,
в Ивановской?
Здесь, вот, в Ивановской церкви. В декана меня рукополагал владыка Климент в Слободе-Кауровской. А в Ивановской церкви, вот буквально неделю назад у меня было 32 года, как я стал священником, диаконом раньше стал. Это 21 сентября меня рукополагал полагал владыка Климент в Ивановской церкви. А затем владыка Илиан был, он был 11 месяцев, но затем его перевели, и к нам приехал владыка Платон. Владыка Платон, такой мощный владыка, такой сильный владыка, ныне архиепископ аргентинский и южноамериканский. Вот мы с ним уже и так встречались. И вот он у меня в Талице был неоднократно. Талице у нас там на приходе был, он объезжал приходы. И потом вот в Камышлове открывалась церковь, мы ее открывали, много раз посылали много делегаций в Москву. Владыка Платон был в Москве.
Отдел внешних церковных связей.
Отдел внешних церковных отношений. Он там был зам председателя этого отдела, и когда делегация очередная ехала туда, они к нему заходили, он их обычно вел пообедать, моих посланцев, потом им давал на обратную дорогу деньги. Я как бы туда старался, где они сами, ну, быть тоже, у меня 6 человек детей было там, вот, еще и приемные были. Вот, и так вот потихоньку он куда-то там писал, мы это, и пришло время, когда Камышловская церковь открылась. Это вот если доживем до марта месяца, будет в 84-м году, в марте месяце ее зарегистрировали. Ага, домик разрешили купить.
27 лет.
Вот, вот будет в марте месяце. Затем приехал владыка Мелхиседек. Владыка Мелхиседек приехал где-то в январе месяце. И тоже он служил у нас достаточно долго, где-то более
10 лет он служил.
Более 10 лет, там, если взять точно, не вести так вот по календарным, не набирается, где-то более 9 лет, точнее сказать, 9 лет, где-то 2, может быть, 3 месяца. Он в январе приехал, а в марте уехал, вот это вот как раз вот эта разница на 10-й год идет, от января по март. Вот он приехал тогда. Ну, владыка Мелхиседек, уже было время, уже было такое, более, что ли, чуть-чуть уже стали поглядывать на церковь по-другому.
Так ведь и тысячелетие крещения Руси служилось, а он, говорят, Руси. Вот здесь вот прямо на паперти Ивановской церкви,
на паперти, на крыльце Ивановской церкви был установлен переносной престол, все духовенство и полная вот эта площадь народу. Затем нас впервые, как людей... Почему как людей? Потому что еще до этого, за несколько лет, говорили прямо, что вот моим детям еще говорили, что все попы предатели, изменники, родины и все прочее. И что это самое безграмотное, что это самое хитрое, самые такие аморальные, коварные люди. Это говорили. И здесь вот нам, после этого богослужения, нам дали автобусы, мы сели на автобусы, впереди идут мигалки, и мы все духовенство поехали в космос. Там была официальная часть, лекция, доклады, награждения.
Но поскольку уже и правительство участвовало в этих, в Москве, в этих праздниках.
Даниилов монастырь, Данииловский монастырь был уже. Вот владыка Мелхиседек. Затем владыка Никон приехал сюда. И владыка Никон, меня владыка Мелхиседек, кстати, меня тогда назначил секретарем епархии. Это было где-то 22 мая 93 года. Вот уже 18-й год. Затем владыка Никон приехал и подтвердил это назначение, причем достаточно сурово сказал: а ты, отец Владимир, немедленно, чтобы в Екатеринбург переезжал. Вот, вот он меня назначил владыка Никон. Затем владыка Викентий. Вот владыка Викентий, если Бог даст, ну, а мы надеемся, что Бог даст, и будем просить об этом Бога, владыке Викентию пробыть еще здесь год, то это будет у нас архиерей, который больше всех на этой кафедре пробыл. Сейчас еще есть
сейчас
несколько архиереев, которые...
получается, лет в этом
вот
году
у него сейчас 11. А вот где-то, когда будет 12 лет, это будет уже, тогда все это будет
тогда
самый долгожительствующий на нашей епархии.
Тогда он рекорды эти все побьет,
вот,
да?
Вот, да. Но и сейчас уже это один из самых-самых.
Да,
ну, а если взять по тому делу, которое сделано, при владыке Викентии открылось здесь не менее 250 приходов. Владыка Викентий пришел сюда, когда духовенство было, не набиралось и 400, а сейчас около 600. Приходов также. А уж что говорить о типографии, о телевидении, о радио, о газете мощнейшей. Кстати, могу немножко так чуть-чуть нескромно, может быть. Вы знаете, кто был первый редактор нашего епархиальных ведомостей? В Талице он печатался, этот журнал.
Ну, тогда
и у меня есть даже первые журнальщики сохранились.
Тогда я догадываюсь, кто. Это были вы.
Да, это были первые епархиальные ведомости. Потом они переродились в газету, пошло дальше.
И перебазировались сюда, в Екатеринбург,
да? Да, они здесь, мы все равно, как бы, они от Екатеринбурга, но мы там у нас в типографии.
Ну, я поняла, там типография.
Все работали там, все люди работали, я там один из редакторов, там, да, так. И вот газету, ведь возьмите, сколько у нас сейчас духовные, вот наши духовные центры, вот в Ограде там, сколько у нас кругом и всюду, вот какой мощный толчок церковь сделала за эти
годы.
11 лет. Да. Владыка Никон потрудился. Владыка
Никон тоже, было где-то около 90. Он тоже двинул очень сильно.
Он от 90 где-то до 240, но я могу ошибиться, да, уж да, простите да. меня.
Угу. Вот, Владыка Никон
где-то от 19
до 90
довели.
Да. Угу.
Вот,
и ему принадлежит вот пальма первенства в открытии Верхотурского Свято-Николаевского монастыря.
И перенесение мощей.
Да, и перенесение мощей. А это было, это были первые шаги в этом направлении. Это было очень важно тогда. Да.
Важные. Вы знаете, что мощи хранились одно время, несколько времени в моем доме.
Нет, этого
когда
не
их
знаю.
Перевезли, там было епархиальное управление там.
А-а-а.
И какое-то время они хранились в моем доме. Там
поняла,
я сейчас жил.
На Искровце.
На
да?
Искровце. Меня еще сюда не было, они, там было епархиальное управление, потом там владыка Мелхиседек жил.
Я знаю. Это вот. Ну что ж, батюшка, ну вот мы с вами поговорили об очень интересных людях, об очень интересных личностях, о священстве, которое служило в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе, который по-прежнему остается кафедральным собором, который празднует нынче 150 лет со дня освящения и со дня окончания строительства, и со дня освящения этого собора. Люди замечательные, люди очень значимые для истории этого храма, вообще для истории, для веры, для нашей православной. Вот что можно сказать в заключении нашей сегодняшней беседы, что можно пожелать вот этой церкви, которая отмечает 150 лет со дня своего основания.
Я бы сказал, многострадальной церкви. Ведь
да.
Она принесла такие невзгоды,
такие
беды над ней прошли. Было время,
такие
когда в этой церкви
были,
было три конфессии. Ну, как бы григорианцы, обновленцы, православные.
Да, вот этот обновленческий период.
Вот было время, вот здесь вот, сейчас этого нет, еще вот это лет 10 назад, 15 было, когда вот тут стояли тополя, специально высажены, чтобы тополями закрыть, чтобы с дороги не видно было церковь. Здесь совершенно было, ну, даже ворот не было. То есть, это многострадальные церкви, а вот вы сказали, для значимости каждого священника, я хотел бы сказать, в то время, когда священство на Руси оставались единицы или десятки. Вот очень немного было. То есть, во всей нашей епархии было где-то 20
священников. Ну, это в годы вот безбожия.
Вот эти в годы безбожия. Каждый человек, каждый священник, который нес вот это свое знамя православия,
это был...
каждый человек, это был мощный светильник на всю Россию.
Да.
Где-то знали, где-то не знали, но здесь стояла православная церковь.
И это личности были. Да.
И каждый собор, представьте, вот град, третий град, вот мы сейчас третья, чуть ли не третья столица, Екатеринбург называем, и в таком городе был один Ивановский храм, кафедральный собор. Значит, это тоже на всю Россию. И они сохранили, они пронесли. Есть у меня, вот у нас, у кого-то, вот у нашего слоя, нашего современного духовенства, что-то хотя бы чуть-чуть доброе, если есть, то это оттуда, это от них мы все, они нам заложить сумели.
Их молитвами.
Да, их молитвами. И, конечно, это очень значимо для всей России, для всего православия в целом, а значит, и для всего мира.
И значит, и для каждого из нас, ныне живущих.
И хотелось это мне, знаете, вот когда вспоминаешь, Господь сказал, имейте око светлое, и будет все светло, и будете иметь око темное, и будет все темно. Так вот, давайте, когда вспоминаем, наверное, были и там какие-то негативные, какие-то явления, какие-то случаи. Ну, люди грешны, наверное, не было бы, без этого не обходилось. Но если мы сейчас начнем вот это в себя накачивать, что, вот что-то негативное, то знаете, как оно у нас раздуется? Там было-то на соломинку, может, что-то, а мы уже, оно нам весь свет застелит, и покажется все в черном виде, как это было перед революцией. Что-то где-то, и вот уже люди не могли видеть ничего светлого в царской семье. Великой, достойной царской семье, потому что глаз они свой сделали черным вот этим, какое-то негативное раздувая в сердце. Давайте будем видеть светлое.
Давайте
ведь церковь-то устояла.
Да.
Ведь церковь-то устояла. Ведь люди-то верующие. Ведь практически второе крещение Руси прошло. Церковь сейчас мощно двигается вперед. Она завоевала это право и кровью своей, и вздохами, и молитвами тех священников. Вот давайте будем на это смотреть. И с этим предстанем перед Богом, чтобы око наше было светлое. Вот всем нам желаю, чтобы просветлялось наше око, чтобы просветлялась наша душа, чтобы в светлой памяти у нас были те времена, о которых мы сейчас с вами вспоминали. И
дай Бог еще собору, чтобы он стоял еще долго-долго. Да?
Еще долго-долго стоял.
Долго-долго, и чтобы звон несся колокольный,
да,
созвонницы.
Помню я, когда первый раз умер Леонид Ильич Брежнев, и разошлась телеграмма, у меня где-то до сих пор телеграмма это лежит. Ввиду смерти выдающейся борца за мир Леонида Ильича Брежнева благословляется в такой-то день, в час погребения, колокольный звон по всем церквям в России.
Ну, вот и на этой церкви тоже звонили.
И на этой церкви тоже зазвонили.
Ну что ж, спасибо вам большое за такие чудесные воспоминания, отец Владимир, о людях. Такие светлые воспоминания. Действительно, нам нужно разжигать в себе вот это светлое око, смотреть на все через светлыми глазами. И веру нашу, конечно, укреплять. И поздравить, наверное, надо, да?
Нынешнее духовенство Ивановской церкви, Ивановского кафедрального собора, и вообще всю нашу епархию, и вообще-то, даже по большому счету, и всю Россию, один из старейших храмов, никогда не закрывающихся храмов, вот ведь уже исполнилось 150 лет. И по большому счету, опять же скажу, когда в России оставалось так мало храмов, и вот этот каждый храм, это была такая святынька, такая вот что-то такое, и он стоял, и он выстоял, и он выдержал, и он вынес, и в его свете, в его благодати все вот сейчас, кто считает себя верующим, мы все ведь потихоньку через него прошли. В какой-то степени коснулись и прошли через него. Дай, Господи, родному храму долго-долго стоять, еще много-много юбилеев встретить, еще много-много добра духовного сотворить для России и для нашей родной области.
И нести свет веры православной. Спасибо вам большое, отец Владимир. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова в городе Екатеринбурге, отец Владимир Зязев. Спасибо, батюшка, до свидания.
Храни Господь всех нас, до свидания.